Пожалуйста. Братья, у моего урока есть несомненное преимущество перед уроками братьев, которые до этого говорили. Мой урок, он последний. И после мы поужинаем и пойдем домой. Поэтому вам терпения надо набраться не очень надолго. Друзья, мы с вами будем изучать на протяжении 2 недель такую дисциплину, как герменевтика. Герменевтика. Вообще это раздел, я объясню, что это такое подробно. Вообще это раздел более большой науки, то есть герменевтика это часть более объемного курса, который называется библеистика. То есть библеистика рассматривает учение о Библии в целом, куда входит и что такое Библия, и история создания Библии, и различные текстология, в смысле толкование разных мест Священного Писания, и экзегетика, и герменевтика. Но основное внимание мы с вами уделим именно на герменевтику. А из библеистики в целом уделим внимание только истории происхождения Библии и истории составления ветхозаветнего и новозаветнего канона. Но это будет чуть позже. Теперь о герменевтике. Друзья, вы пока ничего не записываете, а потом мы с вами запишем, что надо записать. Вообще в процессе обучения важно вот какая... Это, ну, как сказать, алгоритм. Сначала понять, а потом записать. Если сначала записать, то уже понять уже невозможно. Сначала надо понять. Друзья, герменевтика – это не только библейская наука. Вообще герменевтика – это наука, относится к философии. Это наука толкования текста, как правильно понимать текст. Поэтому можно сказать, что герменевтика делится на общую герменевтику, которая употребляется и в мире, например, допустим, различными лингвистами, литераторами, археологами при толковании текстов, допустим, написанных, обнаруженных при раскопках, и на герменевтику библейскую, которая сосредоточена исключительно на толковании текстов Библии. И уже библейская герменевтика тоже, в свою очередь, делится на общую герменевтику и на герменевтику частную или специализированную, специальную. Я так на пальцах показываю, но вечером приедет проектор, и будем более красиво смотреть. Друзья, то есть, еще раз я повторю, общая герменевтика, это в принципе относится к любым текстам, к любым написанным материалам. Библейская герменевтика в качестве исходного материала рассматривает только Библию. И в свою очередь библейская герменевтика тоже делится на общую и специальную. Предмет рассмотрения специальной герменевтики в библейской – это рассмотрение притч, пророчеств, каких-то аллегорий и так далее. А общая герменевтика библейская – это правило, подходящее для всей Библии. Понятно, да? Теперь немножко о том, об общей герменевтике, в плане герменевтики, касающейся вообще любого текста, любой книги, любой нашей с вами записки и даже любой смс-ки, которую мы отправляем. Друзья, тоже правила герменевтики туда и распространяются. Что такое герменевтика в этом вопросе? Давайте сначала рассмотрим, как мы с вами передаем информацию. 2 человека. Один человек хочет передать информацию другому человеку. Любую информацию. Например, он хочет сказать, что погода сегодня теплая. Или он хочет сказать, передай мне, пожалуйста, вон тот карандаш. Или он хочет сказать, у тебя на брюке грязное пятно, пожалуйста, поправь. Вот любая информация. Один человек хочет передать другому. Каким образом происходит передача информации? Она переходит каким образом? Сначала в голове первого человека формируется мысль. Потом он эту мысль облекает в слова, в жесты, или в какие-то другие образы. Это называется кодирование информации. То есть он ее пытается представить в виде, понятном собеседнику. Иногда это может быть слово. Иногда это может быть действие. Например, меня спрашивают, как у тебя дела? Я говорю, нормально. То есть я ничего не говорю, я просто показываю знак. И это становится понятным. Человеку становится понятно. Друзья, иногда это может быть какой-то другой образ. И не жест, и не слово. Это может быть просто мимика какая-то лица. Или, например, это может быть какое-то действие другими предметами. Кодируется информация. Другой человек, второй, эту информацию считывает, раскодирует, и у него происходит понимание. Эта логика понятна, да? Сначала информация, кодирование информации, передача информации, раскодирование информации, то есть в обратный процесс, и уже окончательное понимание. Друзья, цель разговора любого или цель любого нашей передачи информации, чтобы изначальная мысль и вот конечное понимание, оно совпало. Согласны, да? Совпало. Но бывает так, что не совпадает. Человек говорит одно, а слышит его совсем по-другому. А потом говорит, ты так сказал. А он говорит, я такого никогда не говорил. Такое бывает? Очень часто. То есть где-то на этом этапе кодирования или раскодирования, или в этапе передачи произошла какая-то ошибка. Что-то случилось, и информация уже в конечном итоге получилась неправильной. Но я приведу пример. Вот приезжаете вы в Венгрию, и вам говорят, кушать будешь? Вы. Они говорят, ну нет, так нет, что же делать? Понимаете, да? Друзья, мы закодировали, вот наша информация, да, я хочу есть. Или лучше, да, я умираю от голода. Это наша информация. Мы ее кодируем киванием головы. Но в Венгрии кивание головы означает нет. Они раскодируют неправильно. И в конце они говорят, ну ладно, что ж, ну завтра поешь тогда. А завтра пост. Вот. Друзья, то есть важно, чтобы кодирование информации совпало с раскодированием информации. И чтобы в процессе передачи тоже не было изъяна. Друзья, вот герменевтика – это наука, который дает нам правила, как правильно раскодировать информацию. Вот мы читаем текст. Как нам правильно его понять? Убеждены ли мы, что прочитав этот текст, мы поняли то, что хотел сказать автор? Или что автор не хотел сказать? Как в одной книжке, в детской книжке, я вам приведу пример из детской литературы, один мальчик написал «Ушел, сейчас вернусь». И кролик приходит к сове и говорит, что здесь написано? Она говорит, это очень просто. Кристофер Робин ушел куда-то сейчас вернулся. Бывает пятнистый сейчас вернулся, а бывает травоядный сейчас вернулся. Вот, но придумала. Смысл в том, закодировал информацию неверно. Написал не сейчас вернулся, а как ребенок написал, сейчас вернулся. Одним словом. И там поняли, что он ушел куда-то с каким-то сейчас вернулся. Друзья, это бывает, мы читаем, и мы должны быть убеждены, что мы правильно поняли, что мы прочитали. Что информация, которую мы прочитали в каком-то тексте, а в нашем случае как проповедника в Библии, что мы ее поняли правильно, что Бог так и хотел сказать. Другими словами, если бы в нашем собрании присутствовал апостол Павел, а мы бы проповедовали, апостол Павел сказал, не схватился бы апостол Павел за голову и сказал, когда я такое говорил? Где я такое говорил? Я вообще не это имел в виду. Может такая ситуация быть или нет? Может. Друзья, приведу некоторые примеры. Сидим мы, проводим мы с одним братом молодежное общение, там на Урале. Большое молодежное общение, и мы с одним братом его проводим. Брат-служитель, старший. И получилась такая ситуация, что время уже заканчивается, собрание. Осталось, может, полчаса, а еще последнему брату проповедовать. А записок на участие много. И вот мы с ним сидим и обсуждаем, пока там участие идет, мы с ним обсуждаем. Что делать с этими записками? Их много, все не успеют. Он говорит, надо кого-то оставить, а кого-то, значит, ну, чтобы прошло. И вот смотрим записку, и там подписано, группа такая-то. А я про себя думаю, хорошие ребята, готовились, редко участвуют, надо их пропустить. Говорю, брат Андрей, надо их пропустить. Он говорит, хорошо, мне-то и выкидывает. Я говорю, потом, ну, служитель, я уже как-то не сильно спорю. Потом я говорю, а это, ну, почему так сделал? Он говорит, ты сказал пропустить, я и пропустил. Друзья, я заложил в это слово пропустить значение пропустить участвовать, а он пропустить, что в смысле пропустить. Понимаете, да, друзья, закодирована информация одним словом, а раскодирована совершенно по-другому. И получился смысл другой. Друзья, можно закодировать тоже неправильно. Этот пример я уже рассказывал, и, может быть, это уже как... Какая-то, где-то еще я слышал такой же подобный пример, как мой дед, он в Нижнем Новгороде работал на железной дороге. И приехала делегация, и ему дали сказать слово о железной дороге. Ну, дед у меня увлекающаяся натура, железную дорогу любит. Вот. И он стал очень подробно рассказывать о железной дороге, и время затянул. А сзади, вот там вот сзади стоят люди и хотят ему сказать. Вот ихняя мысль, заканчивай. Вот это их не мысль. Как передать эту информацию ему? Не подойдешь же, не скажешь. записку не подашь. Вот что сделать? И они решили эту информацию закодировать не словами, а жестом. И они показывают: закругляйся, закругляйся. Он смотрит на них, они показывают: закругляйся. Вот они закодировали информацию. Теперь в его мозге происходит раскодировка этой информации. Он говорит: кстати, есть у нас еще и круговая железная дорога. Вы понимаете, да, вот эта логика? Закодировали, раскодировали. Получилось совсем иначе. Друзья, почему так происходит? Почему так происходит, мы коснемся позже. Сейчас еще один пример кодировки и раскодировки. Ну, еще даже два примера. Можно выбрать слово неправильно. При кодировании и при раскодировании. Однажды два брата рассуждают. Ну, знаете, у нас часто говорят так. Проявление нашей ветхой плоти, нашей природы, говорят: ветхий Адам. Говорят так, да? Вот ветхий Адам восстал там. Или ветхий Адам еще что-нибудь сделал. Ветхий Адам, ветхий Адам. Или первый Адам говорит: вот это все действие, происки первого Адама. Все. И вот два брата рассуждают, и один говорит: ты знаешь, на небе первого Адама не будет. А другой: как не будет? Будет. И вот они спорят, понимаете? Один говорит, что не будет первого Адама, а другой спорит. Я говорю: братья, вот ты говоришь о плоти греховной, а ты говоришь об Адаме, муже Евы, да? Да. Ну, Адам, муж Евы, наверное, будет, а плоти греховной не будет. То есть, понимаете разницу, да? То есть, говорят одними и те же словами, но смысл закладывают разный. Раскодировка происходит разная. Друзья, и вот наша задача с вами, как толковать, как тех, кто читает Библию, и потом ее передает. Наша задача понять, что там написано, и понять правильно. Чтобы передать правильно, написано второе послание Тимофею, 2:15 написано: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Слово истины, друзья, вот то слово, которое мы читаем, оно истина. Для нас это такая непререкаемая догма. То есть это для нас аксиома, что Библия – это истина, да и аминь, и там нет ничего ложного. Но теперь это слово истины мы должны верно преподать дальше. А как это сделать? В первую очередь надо верно понять. Друзья, и поэтому я вот первые 15 минут или 10 минут уделил на то, чтобы поставить перед вами проблему. Вы поняли проблему, да? Правильно, верно понять. Знаем ли мы в своей жизни случаи, когда мы неверно понимали текст Священного Писания? Вот один брат рассказывает. Может быть, тоже слышали, но один брат рассказывает. Знаю хорошо этого брата и знаю служителя, к которому обращался. Читает он место Священного Писания. Написано: отрок же лет 30. И думает: надо же, какая мысль. Оказывается, можно быть и 30-летним, а отроком. Оказывается, отрок – это не зависит от возраста, 12-15. Оказывается, от ума зависит, от твоего поведения. Он составил целую проповедь. Приходит к служителю, говорит: брат, я составил проповедь. Смотрите, отрок же лет 30. А там написано: отрок лет 13. Так написано. Служитель смотрит, говорит: прочитай еще раз. Он читает: отрок же лет 30. Он говорит: прочитай еще раз. Он читает: отрок лет 30. Служитель говорит: помолимся. Помолились. Он говорит: читай. О, отрок лет 13. Прояснилось. Друзья, верно ли мы понимаем, что там написано? Иногда брат говорит проповедь, и думаешь, ну, как бы сказать, немного из нас мудрых и так далее. То есть, передает неверно. Друзья, и таким образом, вот цель герменевтики. Я вам, вот это под запись, 4 пункта. Пожалуйста, запишите. Цель герменевтики. Первое. Ну, а мы уже об этом сказали. Верно преподать Слово Божие. Или, знаете, напишите лучше: верно понять Слово Божие. Потому что преподать – это больше герменевтика. Верно понять. Но преподать рядышком стоит. Верно понять Слово Божие. Второе, очень похожее, но я выделил его в отдельный пункт. Понять трудные для восприятия места Священного Писания. То есть первое, верно понять Слово Божие, но и более, как будто более мы углубляем этот пункт, понять трудные для восприятия места Священного Писания. Друзья, даже апостол Петр, говорит, что в посланиях Павла есть нечто неудобно вразумительное. То есть он не понимал некоторые места послания Павла. Точнее, ему давалось с трудом это понять. Четвертое, друзья. Третье. Распознать преднамеренное искажение Слова Божьего. Первое, верно понять Слово Божие. Второе, верно понять трудные для восприятия места. Третье, распознать преднамеренное искажение Слова. Кто-то говорит, намеренно искажая. И нам надо понять, что он искажает, что он неправильно говорит. А мы наизусть можем это место не знать. Как нам тогда распознать? Есть определенные правила. И четвертое, последнее. Избежать несознательного искажения Слова Божьего в процессе служения. Избежать несознательное искажение Слова Божьего в процессе служения. Давайте я повторю все четыре, кто не успел, вы записывайте. Первое. Верно преподать Слово Божие. Или верно понять Слово Божие. Второе. Понять трудные для восприятия места Священного Писания. Четвертое. Распознать преднамеренное искажение Слова. Пятое. Избежать несознательного искажения Слова Божьего в процессе служения. Все записали, да? Ну, запишите еще немножко. Друзья, чем отличается третий пункт от четвертого? Вам понятно, да? То есть распознать преднамеренное искажение. Это такие лжеучителя есть, которые, зная истину, намеренно ее искажают. Так и в Библии написано, что они знают, что делающие такие дела достойны смерти, но и не только сами делают, но и других они к этому побуждают. То есть люди, намеренно искажающие Священное Писание. Друзья, но есть люди, которые не намеренно искажают Священное Писание. Мы сами можем ненамеренно его исказить. Я недавно проповедовал, например, и говорил, что апостол Павел сказал, пресвитерам Ефеса, «Из вас самих восстанут лютые волки, не щадящие стадо». Друзья, я исказил Слово Божие. Меня брат поправил. Войдут лютые волки, а из вас восстанут лжеучителя. Учителя, которые говорят неправильно. Превратное. Друзья, то есть я исказил, но я сделал это ненамеренно. У меня не было злого умысла, но я это совершил. Друзья, так и у нас бывает. Бывает, что мы встречаемся с людьми, намеренно искажающими Священное Писание, а бывает, мы или какие-то люди ненамеренно это делают. И нам в первом случае надо распознать, а во втором случае нам надо избежать этого. Чтобы когда мы передаем, у нас какие-то правила, набор логических каких-то установок срабатывал, которые нам бы помешали это сделать. Записали 4 пункта, да? Хорошо. Теперь еще немножко теории. Как мы читаем? Вот я рассказал о том, как мы передаем информацию, да? То есть мысль, кодирование, передача, раскодирование, понимание. Вот такая цепочка. Теперь как мы с вами читаем? Давайте представим себе, что мы стоим на берегу озера. Вот представляете, мы стоим на берегу озера. Утро раннее, такой, знаете, немножко морозец, чуть-чуть такой утренний. Солнышко только зашло, птички щебечут. Вот. Мы босиком стоим на таком прохладном еще песке, чувствуем так все это, да? Друзья, вот представили себе эту картину, да? А теперь представьте себе, что мы об этой картине читаем. То есть мы не стоим на берегу озера. И птички не щебечут. А мы читаем описание этого. Друзья, давайте в первом случае, когда мы стоим на берегу озера, какими средствами своего тела или органами чувств мы воспринимаем информацию? Зрением, в первую очередь, да? Мы видим. Солнышко видим, воду, которая ребрится, так видим. Птичек, может быть, если повезет, тоже видим. Вот. Второе качество, второй орган чувств. Какой? Слышим. Мы слышим этих же птичек, детишки там бегают где-то, да? Еще что-то мы слышим. Третье. Мы осязаем. Мы ставим ногами на этом песке, и мы чувствуем, да? Четвертое. Запах, обоняние. Мы это ощущаем, воздух приятный и так далее. Друзья, а теперь в случае, когда мы читаем. Вы обратили внимание, что когда человек читает, иногда эффект от того, что он читает, сильнее, чем когда он присутствует сам. Вы когда-нибудь плакали над рассказом, который вы читали? Бывало такое? Вот читаешь и плачешь, да? Вот я один раз читаю и плачу. Аня спрашивает, жена, что ты плачешь? Я говорю, ну, прочитай сама, тоже будешь плакать. Она знала, что я тоже стала плакать. Вот. Друзья, так бывает. Или мы что-то услышали, и у нас настроение поднялось. Или прочитали, и нам хорошо стало. Бывает, мы представляем себе, вернее, мы, вот, как бы сказать, эффект от того, что мы прочитали, почти такой же, или даже в некоторых случаях сильнее, чем когда мы сами стоим на берегу. А вопрос, вот этот вопрос немножко сложный, хотя не очень сложный, но сложный. А каким органом чувств мы воспринимаем то, что когда мы читаем? Каким образом чувств? Зрение. Еще кто как думает? Друзья, не зрение. 100% не зрение. Знаете, почему не зрение? Потому что когда я смотрю в книгу, то я вижу там буковки. Я не вижу море, не вижу песок. И даже буковку А, она совсем не похожа на чайку, которая пролетает. Понимаете, да? Хотя я зрением смотрю в книгу, зрением, но я не вижу там картины, которая нарисована. Я вижу просто буквы, которые не похожи на эту картину. Но чем же тогда я чувствую, что я стою на берегу? Воображением, друзья. Включается мое воображение, которое, вот здесь очень важный момент, выслушайте внимательно, которое, основываясь на уже пережитом нами опыте, подсказывает нам, как это ощущать. Каждый из нас когда-нибудь, кто-нибудь стоял на берегу чего-нибудь. Правильно, да? И поэтому, когда мы читаем, что человек стоит на берегу озера, мы, наше воображение дает нам вспомнить, как у нас это было. И мы представляем себе это очень явно и ярко. Друзья, если человек какой-то опыт не пережил, ему тяжело понять то, что написано там. Допустим, встает брат в церкви. Я не женатый, 20 лет. Встает брат в церкви. Братья и сестры, помолитесь, у моего сына голова заболела. Я думаю, ну заболел и заболел, дай аспирину, и все пройдет. Чего ты в церкви беспокоишь? Понимаете, да? Друзья, я не плачу по этому поводу, не переживаю. Но когда у меня родился первый ребенок, второй ребенок, третий, теперь я прекрасно понимаю. Друзья, теперь я просто слышу, температура поднялась. Я уже не просто лицемерно сочувствую. Друзья, я искренне сопереживаю, потому что мой опыт дает мне сопереживать. И поэтому, когда мы читаем книги, друзья, мы понимаем то, что там написано, потому что автор писал, пишет то, что понятно наше, ну, нами уже где-то в какой-то мере пережито. И если это не пережито, то мы трудно это понимаем. Согласны с этой мыслью? Как это относится к герменевтике теперь? Это не просто теория. Друзья, дело в том, что чем дальше автор Писания, которое мы читаем, отстоит от нас в плане своего опыта, своей культуры, своего языка, своих пониманий, тем сложнее нам понять его. Вот брат Володя читал из Тертуллиана. Ну честно, поднимите руки, кто понял? Друзья, ну согласитесь, трудно понять, да? Трудно понять. Но Тертуллиан не писал для высокоумных людей. Друзья, он писал просто для людей своего времени. Используя обороты речи, которые использовали в то время, используя какие-то метафоры, аллегории, которые в то время использовались. Друзья, и нам тяжело их понять, потому что мы через 2000 лет после Тертуллиана живем. То есть, когда мы читаем послание человека, живущего с нами на одной лестничной клетке, нам не надо его сильно долго понимать. У нас это происходит автоматически. Вот этот процесс декодирования информации, перекодирования, включается автоматически. Но когда мы читаем Писание, письмо какого-то человека, жившего, например, за 3000 лет до нас, друзья, вот этот вот механизм уже не срабатывает. Мы просто его не понимаем. Не понимаем не только его языка, но не понимаем его культуры, не понимаем его мировоззрения. Мы вообще ничего не понимаем. И нам приходится теперь углубляться и исследовать, что же он написал, чтобы правильно понять. Друзья, и поэтому вот... Я здесь так написал. Чем дальше от нас находится автор книги, тем сложнее правильно понять его мысль, тем больше вероятность неверного истолкования его слов. Если автор отстоит очень далеко, то без соответствующих комментариев понять его мысль практически невозможно. Можно лишь понять ее искаженно и даже придать ей совершенно противоположный смысл. Может такая ситуация быть. Если автор отстоит очень далеко, в плане не только времени, но в плане культуры, мы можем даже искаженно понять, что он говорит. Понять совершенно противоположно. Ну, например, друзья, я такой пример вам приведу. 1 Коринфянам 13:12. Кто прочитает? Ну, прочитай, как тебя зовут? Виталий, прочитай. 1 Коринфянам 13. Не, у тебя Библия с толкованием, не пойдет так. Ты сейчас. Или не... с толкованием, да? Да, без толкования прочитай. 1 Коринфянам 13:12. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Откройте, пожалуйста, все, и Виталий будет читать, а вы все следите внимательно.
12.
На, поздно. Возьми, пожалуйста. Нет, не надо еще раз. Теперь на вопрос мне ответь. Написано, теперь же мы видим, как написано? Как сквозь тусклое стекло? Гадательно. Я вам скажу, открою секрет. Если мы откроем оригинал, как писал апостол Павел на самом деле, он писал на греческом языке, то там написано так. Теперь мы видим, как в зеркале, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда буду познан, подобно как, вернее, познаю, как подобно, как я познан. Заметили разницу? Здесь написано, как сквозь тусклое стекло, а в оригинале написано, как в зеркале.
Ну да, конечно.
А здесь написано, как сквозь тусклое стекло. А почему переводчики изменили смысл, как ты думаешь? Давайте представим себе, что мы читаем оригинал. Как в зеркале. Смотрите, теперь мы видим, как в зеркале. Что бы изменилось вот между зеркалом и тусклым стеклом? Какая разница?
Ну, в тусклом стекле, не знаю, я ничего не вижу. А вот
в зеркале?
В зеркале себя увижу.
Ну, значит, получается, переводчики изменили смысл? Сейчас, братья, у кого-то уже верная мысль, но, Виталий, подумай. Переводчики вставили вместо зеркала, вставили тусклое стекло. Значит, они изменили смысл, получается? Друзья, раньше зеркала были медные. И когда человек смотрел в зеркало, он, возможно, мог понять, он это или его бабушка. Понимаете, да? Вот. И поэтому апостол Павел пишет, что мы теперь смотрим, как в зеркале, гадательно. Смотрим. Это у меня грязь на лице или у меня нос такой, понимаете? Непонятно еще, надо еще вот так посмотреть. А по тогда мы будем видеть ясно. Друзья, ну время изменилось. И теперь зеркала четко отображают нас, да? Четко. Оставили, теперь мы видим, как в зеркале. Это бы ввело в нас смущение, непонимание. Мы бы даже не могли понять, почему написано в зеркале. Как в зеркале гадательно? А что это, может, оккультное что? Там гадать над зеркалом надо? Понимаете, смысл совсем меняется. Мы не можем понять это слово без того, чтобы нам снабдить комментарием, что зеркала тогда были совсем другие. И поэтому переводчики, чтобы не писать комментарий, они вставили стих, как в зеркале. Еще один пример. Когда переводилась Библия на вьетнамский язык, то там такое место есть в Библии. Я поливал, я насадил, а Аполлос поливал. Друзья, какой смысл в этом стихе? Смысл очевидно и понятен. Что апостол Павел и себя, и апостола приравнивает, по-глухонемому приравнивает, вот так, приравнивает. Труд свой и труд Аполлоса он приравнивает. Я насадил, а Аполлос поливал. Попробуй полей в жаркий день, столько воды да не таскай. Хотя я тоже трудился, насадил, но Аполлос-то поливал. Тоже тяжело, но возрастил все Бог. Друзья, теперь переводит на вьетнамский язык. Я посадил, а Аполлос поливал. Друзья, там рис выращивают. Он стоит по колено в воде. Зачем его поливать? Друзья, вьетнамец читает место Священного Писания, подумает. Павел имел в виду, я насадил, я это сделал полезное дело. А Аполлос-то бесполезным трудом заливается, ходит и поливает, понимаете? То, что уже под колено в воде стоит. Вы понимаете? Вьетнамцы не могут понять смысл этого текста без того, чтобы полностью переключить свое сознание на, со своей культуры на культуру того времени. Они вдруг думают, я еще раз повторю, странный человек это полос. То есть у них наверняка в их богословии Аполлос это был бы человек, занимающийся бесполезным трудом. Вот Аполлос. Поэтому переводчики, переводя Библию на вьетнамский язык, они перевели ее иначе. Я насадил, а Аполлос подвязывал палочки к стебелькам. Понимаете, да? Друзья, смысл передан правильно. Попробуй подвяжи по колено в воде палочки каждому стебельку. Это труд еще похлеще, чем садить. Но они изменили слова, но передали верно смысл. Друзья, вот наша задача с вами, когда мы читаем Священное Писание, задать себе вопрос, правильно я его понимаю или неправильно? То, что там написано, и то, что я проповедую с кафедры, это одно и то же или это разные вещи? Друзья, теперь запишем причины, почему мы можем неправильно понять Священное Писание. То есть причины неправильного понимания Священного Писания. Что-то я уже сказал, какие-то примеры привел. Просто сейчас обобщим, чтобы нам это зафиксировать и запомнить. И боюсь, что мы не успеем все причины сейчас рассмотреть. Первая причина. Языковая преграда. Языковая преграда. В скобочках напишите вопрос. Что написано? Вопрос. То есть языковая преграда. То есть мы должны сами себе задать вопрос, что здесь написано? Примеры. Сейчас все запишут, я рассмотрю пример. Примеры записывать не надо, просто запомните. То есть языковая преграда, что здесь написано? Друзья, мы не знаем значения слов. То есть что такое языковая преграда? Мы не знаем значения слов, мы нуждаемся в переводчике. Кто из вас, братья, поднимите руку, знает греческий язык? Еврейский, арамейский. А? Да, никто не знает. Вот. Друзья, никто не знает. Следовательно, если бы нам дали послание апостола Павла на языке оригинала, то мы с вами там бы 100% ничего не поняли. Вы согласны? Вот. Мне недавно дали Библию на китайском языке. Я долго думал, как они сами понимают, что написано, потому что там все настолько сплетено, что это трудно разобрать. Даже, друзья, на старославянском языке, вроде наш русский язык, просто уже эволюционированный, да, и то тяжело понять. Читаешь на старославянском языке, трудно понять. Друзья, даже больше вам скажу. Библия, которую мы имеем с вами синодальный перевод, была переведена больше 100 лет назад. Мы об этом будем говорить, как она была переведена. Больше 100 лет назад. И хотя более-менее нам понятно, и все равно не все слова понятны. Согласны? Вот как тебя зовут? Извини. Да. Сергей, вот такое есть место. Открой, пожалуйста, Псалом 70, 19 стих. Псалом 70, 19. Правда твоя, Боже, до превыспренних. Вот теперь тебе проповедовать. Правда твоя, Боже, до превыспренних. Что это означает, Виталий, как ты думаешь? Это проповедовать надо. До превыспренних. Может быть, это такое место превыспреннее. Такое, страна такая, например. И вот правда до превыспренних. Друзья, вы видите, перед нами встала языковая преграда. Мы не понимаем, что написано. Правда твоя, Боже, до превыспренних. Или кто-то, может, понимает. Друзья, да. То есть как я решил эту проблему? Я взял словарь, открыл, и написано «превыспреннее», «возвышенность», «высота», в некоторых случаях «небеса». То есть правда твоя до высот. Понятно стало? Понятно стало. Друзья, мы можем лжеучение сделать на этом. Друзья, например, слово «в покебытии». Помните такое слово есть? Христос говорит. Как это понять? Я сначала думал, когда я был маленький, читал про корабль такой, «покебот» назывался. Вот корабль, думаю, может... Вот. Друзья, это оказывается в будущей жизни. Друзья, слово, которое нам непонятно. Друзья, есть слова, которые мы просто не понимаем. Есть слова, которые мы скрыто понимаем, но на самом деле мы их понимаем неправильно. Тоже такие слова есть. Извини, тебя как зовут? Петр, у тебя есть Библия на английском языке? С собой нету, да. А завтра будет? Ну ладно. Просто есть интересное место там, я бы хотел, чтобы ты посмотрел. Ну хорошо, друзья, еще одно место. Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. Открывать я сам прочитаю и расскажу один пример. Хотя это место редко кто понимает неправильно, но один брат понимал его неправильно. Будьте братолюбивы друг о другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Звонит мне один раз этот брат и говорит: брат, я хочу сделать тебе по слову замечание. Я говорю: ну ладно, как елей на бороду. Он говорит: ты знаешь, я хочу, чтобы ты был более почтителен, ну, к определенной категории там людей. Я говорю: хорошо, я понимаю. А я говорю: а как, на основании какого слова ты делаешь? Он говорит: написано в Библии, в почтительности друг друга предупреждать. Я тебя предупреждаю, чтобы ты был почтителен. Понимаете, да? Предупреждайте, это значит, вот там нельзя разворачиваться, туда нельзя ходить. Предупредил, спасибо, что предупредил. Друзья, но даже в современном русском языке это еще то первое значение сохранилось. А раньше только оно единственное было. Предупреждайте, значит, делайте наперед. То есть слово предупредить, а значит опережать. В почтительности друг друга опережайте. Друзья, это можно неверно понять. Я сижу за столом, и, допустим, если я понимаю в почтительности друг друга опережайте, значит, я сам взял чайник и подлил. А если я в почтительности друг друга предупреждаете, я говорю: Володя, ну-ка давай мне чай налей. Вот. Предупредил его, чтобы он был ко мне почтителен. Понимаете, разные слова. Есть еще одно слово, наверное. Читал я недавно одну книгу, ну, Достоевского, это, и там написано, один человек говорит: я знаю, наверное. И у меня так немножко в голове это, тюк, так сработало. Он говорит: я, наверное, знаю. Повторяю эту мысль. Друзья, оказывается, слово «наверное» раньше имело значение 100% точно. «Наверно». Вот «верно», вот корень этого слова «наверно». Я знаю «наверно». Друзья, в русском языке сейчас от этого старого «наверное» осталось слово «наверняка». Я знаю «наверняка». Но раньше слова «наверняка» не было. Было слово «наверное», которое говорило о том, что я знаю точно. А теперь слово «наверное» что означает? Не знаю. Друзья, другими словами, я читаю книгу, написано «я знаю, наверное», и я передаю. Этот человек точно не знал. Но прошло время, 200 лет или 100 лет, ну, больше 100 лет прошло, да? Друзья, и снова изменило смысл. Друзья, если бы кто-то из нас в 16 веке сказал какой-то девушке, какая она зараза, она бы засмущалась, покраснела, друзья, и ушла. А сейчас бы скалкой дала нам по голове, да? Потому что раньше слово «зараза» означало «скромная, молчаливая девушка». А сейчас это слово изменило значение. И оно не означает «скромную», а означает «не скромную, не молчаливую». Друзья, то есть мы должны понимать, что языковая, стоит языковая преграда. Языковая преграда. Почему, друзья, почему изменилось? Ну, вообще эволюция слова, это есть такая наука, называется этимология. Она очень сложная наука. И, ну, исследователи посвящают целую жизнь этому. Но просто так происходит. Есть такое правило в этимологии, что если общество в течение какого-то времени использует устоявшее, ну, как бы использует какое-то значение слова в определенном значении, то это слово становится стандартом. Ну, например, до 2005 года правильно было говорить слово «подростковый». Например, подростковая одежда, подростковое собрание, подростковый. Это было в словарях прописано. Но никто не говорил подростковый, все говорили подростковый. И с 2005 года, ну я не помню точно, может 2004, может быть даже 2003, в словарях это слово было изменено. И слово подростковый стало устаревшим, примечание устаревшее, а слово подростковый стало нормой. Пройдет еще какое-то время, и вот это слово «устаревшее», «подростковое» совсем из словарей уйдет. И даже появится пометка «неправильно». Так понятно. То есть есть эволюция языка. Потому что у нас входит, мы в каком-то быте живем, в новом, у нас что-то происходит. И поэтому наш язык меняется. Друзья, но Библия, она не меняется, да? Она как написана, так и написана. И получается, мы можем вложить в одно слово другое значение и совершенно неверно его понять. Языковая преграда. Друзья, вот еще один пример, который я хотел, чтобы на английском языке вот брат прочитал. У тебя, Володь, нет здесь на английском языке Библии? Открой, пожалуйста, знаешь, какое слово? Экклесиаст 3.11. У тебя King James перевод? Открой Экклесиаст 3.11. И, Андрей, открой тоже. Экклесиаст 3.11. Только ты пока не читай, Андрей прочитает и растолкует его. Экклесиаст 3.11. Возьми, пожалуйста. И мы на этом языковую преграду закончим и с вами... 3.11, да.
Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от конца, от начала до конца.
Андрей, вот обрати внимание на эту фразу. И вложил мир в сердце их. Прочитали? И вложил мир в сердце их. Вот тебе надо проповедовать на эту тему. Растолкуй. И вложил мир в сердце их.
Ну, то есть, когда Бог создал, все было прекрасно.
Все было хорошо. Мирно было. С женой не ругались, да? Так, да?
Получается, да.
Хорошо. Прочитай, Володя, ты. Дай я микрофон.
По-английски?
По-английски переведи это слово «мир». Прочитай по-английски сначала, а потом проведи слово «мир».
He hath made everything beautiful in his time. Also he hath set the world in their hearts so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end.
Какое слово?
Используется слово «мир», как мир вообще, и наш мир. Как бы.
Вселенная.
Вселенная, да, да.
Друзья, в английском языке используют слово, ушами англоязычно говорящих не буду произносить, чтобы... Вот. Но ты используй слово, которое в английском языке означает мир в смысле вселенная. Не мир в смысле не ссора, а мир в смысле вселенная. А как это понять? И вложил он вселенную в сердце их. Друзья, как это понять, это другой вопрос, это больше догматика и экзегетика. Но вы согласитесь, что смысл изменился? Согласитесь? А теперь как правильно, русский перевод или английский перевод? Друзья, берем... греческий перевод, и читаем. Мир в греческом переводе. Вечность, вечно, вовек, мироздание. Ну, в смысле вселенной. Друзья, казалось бы, слово знакомо. И целое толкование. Смотрите. Все соделал он прекрасно в свое время. Адам и Ева, то есть. И вложил мир в сердце их. Так хорошо. И тут это слово оказывается... неправильно интерпретировано. Вот раскодировано неверно. Смысл меняется. Да, друзья? Друзья, ну какие-то языковые преграды мы с вами еще потом посмотрим. Новый Завет, последняя минута у нас осталась, я скажу. Новый Завет был написан на греческом языке. На греческом. С некоторыми вкраплениями языка арамейского. То есть, вот в основном был на греческом написан, и туда был некоторые слова написаны на арамейском языке. Друзья, этот язык был языком Средней Азии, Палестины. Он был распространен Александром Македонским по всем этим странам. Поэтому он стал как бы стандартом де-факто, как говорят, для тех стран. Поэтому он был написан, на нем был написан греческий, вернее, Новый Завет. Это был язык, понятен простому народу. Ветхий Завет был написан на еврейском. Друзья, это я как бы вам... И потом Ветхий Завет был переведен в 2050 году до Рождества Христова. То есть 2050 год до Рождества Христова Ветхий Завет с еврейского с помощью 70 переводчиков, 70 толкователей, знакома эта фраза, да, вам, был переведен на греческий язык. Это называется, перевод называется Септуагинта. Вот. И потом, друзья, он был переведен на старославянский язык. И долгое время, я сейчас говорю про наш с вами, долгое время на Руси был только церковнославянский перевод. А потом он был переведен опять с источников оригинала на наш язык, который называется, мы сейчас называем синодальный перевод. К чему я это все показываю? Я показываю к тому, что как мы далеко отстоим по языку от автора. И, следовательно, в вопросах, особенно когда мы говорим о догматических вопросах, о догматах, то есть об утверждении какой-то истины, мы должны быть очень внимательны к тому, что мы читаем. Потому что одно слово может быть понято неправильно. Друзья, в простых проповедях назидательных, это не так остро проблема стоит. Можно даже неверно понять и сказать хорошую мысль, хотя это тоже не совсем хорошо. Но это простительно. Но когда мы утверждаем учение, когда мы на этом строим какое-то твердое основание, как написано в Евангелии от Луки, тогда мы должны точно знать, что говорит Писание. И мы должны приложить усилия, чтобы определить, так ли мы понимаем. Для этого, друзья, существуют переводы, подстрочники греческие, для этого существуют симфонии греческие, существуют так называемые симфонии Стронга. Вот, мы этим всем можем пользоваться, чтобы нам более точно понять. Друзья, ну на следующий раз мы дальнейшие преграды. У нас еще осталась культурная преграда и мировоззренческая. Есть ли вопросы по тому, что я сейчас сказал? Да, Коль. Космос. Да. Ну да. Ну, как бы ты вот поднимаешь одну проблему, я сейчас не знаю, о каком ты месте конкретно говоришь, да? Там много мест. Поэтому я, друзья, мы сейчас занимаемся с вами не толкованием конкретным. Кто-то меня сейчас спросит, а как ты понимаешь? И вложил мир в сердце их. Я скажу, я никак не понимаю. То есть мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, мы ставим проблему, что есть проблема, и пытаемся найти варианты решения, что таким-таким образом. То есть мы говорим не о догматике, не об экзегетике, мы говорим только о герменевтике, чтобы нам не распространяться очень подробно. Да, в Гетцевской Библии там по-разному мир написан. То есть на церковно-славянском мир с точкой наверху и мир с и-буковкой. Это разные миры. И с ижицей, да, мир есть. Да. По контексту можно смотреть. Да. Но это мы об этом всем будем говорить. Да. Ну да. Нет, вы знаете как, насчет толкователей мы чуть-чуть позже будем говорить. Знаете, друзья, когда мы какую-то тему открываем, уже время без 10, я прям секундочку. Когда мы какой-то открываем, какой-то вопрос поднимаем, этот вопрос за собой цепляет массу других вопросов. Друзья, вот в учении, если мы хотим в какой-то науке преуспеть, мы должны научиться вот эту цепочку остальных вопросов отсечь и сосредоточиться только на главном. Мы сейчас рассуждаем о герменевтике, то есть о том, как правильно понять текст. И я озвучил, что первая проблема в правильном истолковании текста – это в правильном понимании прочитанного. Это языковая проблема. И аргументировал это некоторыми фактами. Вот на этом, как бы, если вы это поняли, я считаю свою задачу выполненной. А дальше мы будем уже более подробно рассуждать, как с этой проблемой бороться, какими способами и так далее, и так далее. Все, друзья, вопросов больше нет? Можно записками вопросы подавать. И, кстати, братьям, которые предыдущие были, и мне... записками. Все, встанем, помолимся.